Здравствуйте, это программа «О земном и о небесном». Наша тема сегодня – грехи. Что это такое вообще с точки зрения православной культуры и можно ли прожить без греха? Эти темы мы сегодня обсудим с заведующим музеем Бештогорского Второафонского монастыря иродиаконом Иоанном Голумовым. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие друзья.
Отец Иоанн, с точки зрения христианства, что такое грехи и как в них правильно исповедоваться?
В послании апостола Иоанна Богослова говорится четко и ясно, что грех есть беззаконие. То есть преступление против Божьих заповедей и преступление против божественной любви. Вы знаете, когда Господь с распростертыми объятиями идет навстречу нам, и мы его переступаем или обходим, не желая вступать и принимать эту любовь, которую отдает нам, это и есть главное преступление, это и есть грех. Грех – это то, что несет за собой впоследствии неизменяемые и иногда необратимые последствия, которые, конечно же, приходится исправлять посредством покаяния или исповеди. Исповедь, покаяние в переводе с греческого означает метаноя, то есть изменение, и человек, идущий на исповедь, как раз-таки не просто хочет что-то перечислить, что он сделал в своей жизни, как какие-то этапы или моменты своей биографии. Нет, он хочет покаяться, он хочет измениться. И главными условиями таинства исповеди, настоящего таинства, настоящего покаяния является твердое желание человека исправиться, то есть измениться, изменить свою жизнь. Конечно же, память о своих грехах, которые он совершил, те грехи, которые особенно запомнились для него, потому что он считает, что это как-то повлияло на него самого и на окружающих его близких и знакомых людей. Ну и третье, конечно же, это упование на Божью милость, потому что не просто священник, видимо, стоит на таинстве исповеди, слушает нас и читает в конце разрешительную молитву, но невидимо стоит Бог, который также нас слушает и хочет, чтобы мы изменились и покаялись.
Отец Иоанн, а изначально человек рождается во грехе или нет? Что такое вообще первородный грех и почему считается, что ребенок, младенец безгрешен?
Нет повести печальнее на свете, чем третья глава книги «Бытия», говорят библеисты, потому что именно там описан страшный и чудовищный грех, первородный грех, который совершили наши прародители Адам и Ева. Совершив этот грех, Адам и Ева передали его своим потомкам. Собственно говоря, и нам впоследствии они были переданы. И первородным грехом рождается человек. Мы понимаем, что младенцы, которые появляются на свет, но когда держишь на руках этот комочек счастья, не можешь сказать, что он наполнен каким-то грехом. Для нас это настоящий ангел. И мы не можем представить, что в нем есть что-то злое и плохое. Но в нем есть этот первородный грех, который избавляется посредством таинства крещения, то есть перерождения. Крещение сравнивается с купелью, с баней, когда человек полностью омывается и очищается от всякой скверны. И поэтому мы и несем детей, и крестим их. Относительно того, содержатся ли в младенцах, еще только рожденных, какие-то грехи помимо первородного, бытует разное мнение. Вот в исповеди блаженного Августина рассказывается такой эпизод, когда один младенец, глядя на своего брата, испытывает зависть к нему от того, что он питается молоком матери. И некоторые считают, что младенцы не имеют грехов. Иными словами, мы можем сказать, что исповедь совершается не над младенцем, а уже над отроком. В нашей церковной практике это 7-летний возраст, но к этому нужно их сознательно подготовить, и эта задача лежит на родителях, ну и, конечно же, на крестных родителях, которые приняли своего восприемника в как раз-таки таинстве крещения. И главной задачей является не отчуждение ребенка от самого рождения от церкви, а наоборот, принятие в его лоно церкви, когда после крещения первое таинство, которое должно совершиться над ним, это таинство Евхаристии, причастия. Но уже потом, соответственно, после Евхаристии, когда мальчик или девочка подрастает, достигает того определенного возраста, когда может сказать самостоятельно, в чем он кается, правильно осмыслив, что это означает. Не просто прийти и доложить о том, что ты сделал, а именно о том, что ты хочешь это исправить и никогда Постараешься, по крайней мере, так не поступать.
Кстати, отец Иоанн, вот говоря о родителях, бытует мнение, что дети отвечают за родительские грехи. Так ли это?
Ну, сложно сказать, потому что, с одной стороны, каждый человек индивидуален. И рождается он со своими грехами, уже впоследствии взращивая их, со своими добродетелями. Ну и говорят, что дети являются продолжением своих родителей. Иногда звучит страшная фраза: дети являются наказанием своих родителей за их какие-то прошлые грехи. Церковь не отвечает на это вопрос дословно, но можно сказать о том, что ребенок, каждый, как его воспитывают, именно выбирает свой путь. В дальнейшем, конечно же, если он доверяет себя Богу, то Бог его ведет уже своей дорогой. Но ребенок в самом своем детстве как раз-таки смотрит на своих родных. Священник, как и врач, он может пытаться исцелить, пытается настроить на покаяние человека, месяцы, даже годы с ним разговаривать, но отрок, ребенок приходит потом из церкви домой. И дома он видит свой идеал, то есть своих родителей. И, естественно, он смотрит на то, как они поступают, и считает это образцом, эталоном. И в первую очередь, чтобы не допустить, чтобы ребенок стал наказанием своих родителей, нужно заниматься его воспитанием и приводить его к Богу, к церкви, к тому добру, которое они источают.
Отец Иоанн, бывают грехи смертные, их 7. Это, как известно, гордость, зависть, тщеславие, блуд, алчность, уныние. Почему грехи эти называются смертными? Если по 5 пунктам относительно все понятно, то вот гнев и уныние, они тоже относятся к смертным грехам. А разве это не чувства и эмоции, которые могут возникнуть сиюминутно?
7 смертных грехов, это пришло к нам из патристики, является тоже символом такого единства, символом полноты. И добавляют к этому и как раз, как вы уже сказали, грехи гнева и уныния. Они между собой очень похожи, потому что гнев возникает у человека, собственно, как и уныние, когда он, находясь в каком-то либо в обществе или находясь в общении с кем-то, не удовлетворяется этим общением. В жизни так часто бывает у нас. Мы понимаем, что у нас может быть огромное количество хороших друзей, и наши близкие, и наши родственники, но мы все равно будем искать чего-то большего. Находясь в таком поиске, очень нередко человек начинает гневаться, начинает раздражаться на других людей, раздражаться на обстоятельства своей жизни, на окружающий мир, да на самого себя. То же самое происходит и в унынии. Человек, не удовлетворяясь своим собственной жизнью, всеми теми дарами и благами, которые ему дает Господь, начинает думать: вот как бы было хорошо, если бы сложилось у меня, как там у моего соседа, который живет через дорогу, или у другого человека, или как вот все-таки у меня не сложилась жизнь, начинает корить, опять же, всех вокруг, в том числе и самого себя, в том числе и Бога. Поэтому эти грехи являются очень важными с точки зрения именно исповеди, таинства исповеди, таинства покаяния, что у каждого эти моменты бывают. Конечно же, не исключает, что у православных людей, у верующих людей, которые ходят в храм, греха и уныния не бывает. Но как только эти страсти, эти грехи появляются хотя бы в зародышном состоянии, от них нужно избавляться сразу.
Ну а вот, допустим, не сдержался человек, тот же гнев вылился наружу, или руки опустились и упал в уныние, сразу идти в храм исповедоваться или как?
В первую очередь нужно понять. Вот придешь ты в храм разгоряченный после сотворенных тобой дел, в кавычках. Естественно, ты не сможешь еще до конца понять, что ты сделал. Ты не увидел плоды своего греха. Ты их увидел только внутри самого себя. Но ты их не увидел еще вокруг себя, что ты сделал с тем человеком, которого ты обидел. И в первую очередь ты должен подготовить себя к той мысли, что даже без совета священника необходимо после исповеди сразу пойти и перед этим человеком покаяться, попросить прощения. Даже если, может быть, он не держит на тебя зла, но все равно. Вот гнев, лекарство его именно такое. А печаль – это, естественно, молитва. Это, естественно, творение добрых дел другим людям. не самому себе. Печаль очень во многом тесно связана с таким грехом, как тщеславие, гордыня. И когда мы начинаем самодовольствоваться самим собой, своими поступками, своими делами, своей жизнью, естественно, от этого в скором времени израстет и печаль. Поэтому нужно тоже искать все в сердцевине. И нужно зайти вглубь себя и посмотреть вглубь себя на свое отражение, увидев в глубине его то, что ты делал неправильно, и попытаться исправиться.
Отец Иоанн, ну вот если человек проанализировал свои поступки и все-таки пришел к мысли, что ему нужно исповедоваться, как делать это правильно? И если вдруг какой-то грех забыл, или, может быть, не раскаялся, или, может быть, даже грехом не считаешь, там, голос на кого-то повысил, тот же гнев, да, ну, как-то не обратил внимания. Если исповедоваться не во всех грехах, про что-то забыть, это вот вообще считается?
Раньше в таинство исповеди входило не просто, как на сегодняшний день у нас приходят в храмы, исповедуются для того, чтобы получить разрешение на причастие. Нет, исповедь и покаяние, таинство было очень важным и необходимым в жизни верующих православных общин. Люди имели своего духовника, им становился даже не каждый священник. И приходя к нему, они уже знали, что они скажут. То есть понимали, что та формулировка, которая часто звучит «согреши делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами», не является исповедью. Исповедью является то, что ты считаешь в себе самым важным сказать сейчас перед Богом. Я это совершил. Я знал, что это неправильно, но я приступил через твои заповеди, приступил через знание о том, как нельзя поступать, о том, как нельзя жить, я все равно это сделал по своей немощи, по своим каким-то внутренним обстоятельствам жизни. И я пришел перед тобой, как тот самый блудный сын, перед отцом, вернувшись в родной дом, просить прощения, чтобы ты меня принял назад. И поэтому, когда мы говорим о каких-то маленьких грехах, возможно, каких-то словах, которые мы произнесли, опять же возвращаемся к предыдущему вопросу. Все это является следствием того, что мы много-много лет уже взращивали в самих себе.
То есть исповедь помогает в любом случае, да, и помогает?
Если правильно исповедоваться. Вот опять же, у нас многие люди, к сожалению, сейчас толком не понимают, что такое правильная исповедь. Подходя к священнику, нередко человек, не до конца воцерковленный, думает, как я к этому постороннему человеку, пусть в рясе и с крестом, подойду и раскрою свою душу. Ну, поскольку это необходимо, потому что я иду потом на таинство причастия, что действительно для меня важно, ну, придется ему что-то сказать. Дальше идет анализ. Что именно я скажу и что именно я поведаю этому священнику.
В этих формулировках,
да,
опять же, наверное.
Да, да, да. То есть, естественно, здесь не может это действо называться исповедью. Исповедью человек идет действительно всегда со слезами. То, что он хочет покаяться и измениться. Он как нашкодивший такой школьник, который идет и говорит, вот я это сделал, прости меня. И в то же время добавляет, я больше так не буду. Вот, наверное, это ближе к исповеди. А с другой стороны, святые отцы говорят, что исповедь ведь это само таинство, но в то же время покаяние в человеке, этот голос покаяния, голос совести должен звучать всегда. Ежеминутно, ежесекундно он должен вспоминать о том, что он не идеальное сотворенное высшее создание Бога. Он тот, кто имеет и первородный грех, и свои грехи. Собственно, вот вся жизнь человека на этом и строится. И это и есть путь к святости, это и есть путь к Богу.
Отец Иоанн, я благодарю вас. Тема очень интересная. Я думаю, наверняка к ней еще раз вернемся. Это была программа «О земном и о небесном». До встречи через неделю.
Всего доброго.